Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире — писатель Александр Кабаков. Добрый вечер, Саша.
Здорово, Виктор.
Сколько не первый раз.
Пот вытрем.
Да-да-да. Он тут последние 10 минут издевается, мой гость. Я действительно прибежал пешком. Вот вроде москвич, а никак еще не привыкну к воскресным пробкам. Это, так сказать, часть общемирового коллапса или это что-то местное, как ты думаешь?
Знаешь, это буква «П» с хвостиком.
Да-да-да, это вот она самая есть. Буква «П» с хвостиком. Саш, мы уже с тобой в этой студии разговаривали лет несколько назад. И так обсуждали перспективы, это так ленивая футурология такая была у нас с тобой. Вот, ну вот она, собственно говоря, настала. Вот в очередной раз оно случилось, это с хвостиком.
Будущее всегда настает.
Да-да-да.
И очень быстро проходит, это его достоинство. Он настает и тут же проходит, становится прошлым.
То есть ты считаешь, что это его достоинство?
Конечно.
В некоторых случаях,
безусловно. Есть только миг между прошлым и будущим. Самая лучшая советская песня.
У меня в гостях Олег Анофриев, шутка.
Самая лучшая советская песня, гениальная.
Это правда. Насчет того, что становится прошлым. Тем не менее, вот сейчас буду тебя пытать, что из того, что ты, ну, поскольку ты уж так получилось, что вошел в черепные коробки соотечественников с, значит...
Как доброкачественная опухоль.
Да, как доброкачественная, как этот самый футуролог некоторый, вот, то всех те с этой футурологией и лезут. Тем не менее, что из того, что ты думал про 2009 год... В 2003-м. Вот сегодня 6 лет, как взяли Ходорковского, да,
и... А, вы это отмечаете?
Ну, как скажем. Нет, я ничего не отмечаю, у меня другие праздники. Это Сечин должен отмечать, да, как праздник. Да, а у меня другие праздники.
2009 год, сейчас, подожди, я соображу. Ну, ты знаешь...
Нет, 2009 вот, это сейчас, это как-то...
Ну, я понимаю, нет. Вот я сейчас соображаю, что я мог предполагать на 2009 год. Там, не знаю, в 2003-м, или в 2002-м, или в 2005-м. Нет, не предполагал такого совковливания. Такой махровый, пошлый, угрюмый, тоскливый совок. Прет из разных щелей. Из разных, совершенно неожиданных.
Щели новые обнаруживаются. Содержание тоже, а щели новые.
Понимаешь, для меня какие-то вот такая фигня какая-то вот значит гораздо больше, чем, допустим, там, обращение к парламенту или там или утверждение бюджета.
Ну, разумеется.
Или даже что... уход из Думы, приход из Думы. Там, знаешь, две статьи. Уход, приход.
Да-да-да. А что именно? Вот эмоционально.
Вот я тебе сейчас скажу. Вот, знаешь, некоторое время назад, вот как сейчас говорят, там, в лихие 90-е, не, уже даже не в лихие 90-е, уже в нулевые, вот... Появилась в стране некоторая такая романтика. Дурная. Вредная. Но романтика. Можно было войти в бар, подойти к стойке в плаще с поднятым воротником, с шляпы капают, знаешь, дождь такой на улице.
Вообразить себя европейцем.
Да-да-да. Двойной виски, пожалуйста. Пожалуйста, тебе тут же двойной виски.
Да ну, ты и сейчас попросишь в той шляпе двойной виски.
Стойка неконтактная, мужчина.
Какая?
Вот так вот. Стойка неконтактная, мужчина. Вот это тебе нравится?
Мне очень нравится. И ты понимаешь, что ты в 70-м году...
Глубокий, махровый совок.
Но с виски, заметь.
Свинский совок, такой хамский, омерзительный, тоскливый. Стойка неконтактная, мужчина.
Хорошая.
Ужас. Знаешь, вот от этого делается сразу тоска.
А вот скажи,
для пьющих,
пожалуйста.
Для непьющих. Делается тоска, сразу хочется куда-нибудь там...
А ты просто понимаешь, что это вот существо, которое ты сказал, неважно какого оно пола, хотя подозреваю в данном случае женского.
Любого.
Да, что это существо главнее тебя снова.
Не в том
тебя,
дело.
Тебя, меня, неважно.
Не
любого.
В том дело, что главнее себя. Вообще бармен – это действительно главное существо, это нормально.
Бармен, швейцар.
Это
мы,
нормально.
Мы жили, уборщица.
Нет, он снова стал неприязненным. Он снова испытывает к тебе отвращение. Этого не было. Дикие, зверские...
В лихие 90-е.
Да. Как это называется там? Значит, звериные законы капитализма, да, значит, ему грозили, его выгонят, если он будет хамить. Посетители, или даже просто, если от него посетители будут уходить. Я только, как мне скажут, там, стойка неконтактная, или мужчина, разденьтесь, еще вот это вот. Мужчина, разденьтесь. Во-первых, чувствую себя на медосмотре. Я тут же ухожу. Все. Да? Пока еще есть возможность уйти, я тут же ухожу.
А это очень скоро мы об этой возможности как-то радостно вспомним.
И вот это уже это тоска.
Скажи, пожалуйста,
это 70-е.
Это такой
это не 50-е, слава богу, не переписывают паспортные данные, ничего. Это не 50-е, даже не 60-е, но это унылые, тоскливые 70-е.
Как ты это связываешь? Вот эмоционально понимаю. Я пытаюсь сейчас простроить связь между...
Этого я не мог предвидеть. Ты
знаешь, между Грызловым в парламенте, не знаю,
он и говорит, как
Домом 2 в телевизоре и вот этим мужчиной.
Нет, это разные вещи. Грызлов и Дом 2 разные
вещи. Нет, разные. Вот я говорю, я описываю пейзаж.
Но Грызлов, это как раз вот буквально он и говорит, вот этот мужчина, разденьтесь. Я слышу его голос. Вот тут я связь вижу непосредственно.
И пап не место для дискуссии.
Да, нет, ему нравится это. Ему это нравится. Тут я вижу связь. Что касается Дома 2, это как раз наоборот. Запрет Дома 2 вроде бы из той же оперы, да? Но, с другой стороны, от Дома 2 меня тошнит.
Нет, разумеется.
Понимаешь, от Дома 2 меня тошнит.
Это даже не требует уточнения.
То наследие вольных 90-х, я на этом настаиваю. Это наследие вольных 90-х. То, что Дом 2 вообще возник. Более того, я не понимаю, почему вот эти вот, значит, думаки-то на Дом 2 наехали, да? А есть передачи, которые вообще, ну, просто... Я как не включу какой-то, я не знаю, канал. Вот есть определенный канал какой-то. Я как не включу днем, утром. Утром я, значит, собираюсь на службу. Ну, включу там... Если не проскочил вовремя к новостям, опять попадаю на передачу. Передача называется «Брачное чтиво». Слушай, это за пределами, там Дом 2 отдыхает.
Я счастливый человек, я не смотрю телевизор.
Я не смотрю телевизор, оно само смотрится.
Ты мне скажи, ты наблюдаешь связь между, условно говоря, вот чекистами, да, между изменениями в политической жизни страны, да, за последние десятилетия, и возвращением совка?
Ну, при чем здесь чекисты?
Нет, я спросил просто тебя.
И вот я тебе просто отвечаю.
А с чем?
Подожди.
Марсиане?
Подожди. Ну, какие марсиане? Значит, ну, подожди.
Откуда совок?
Были 90-е, да?
Да.
Во главе страны стоял секретарь обкома, человек, на совести которого взрыв Ипатьевского дома. Самая омерзительная культурная атмосфера в Екатеринбурге, откуда вышел, например... Вышла вся рок-культура 80-х, но именно вышла. Они оттуда смывали, чтобы их не посадили. Да? И вот во главе страны, вольной демократической страны, стоял этот секретарь обкома. Это что, было лучше, чем когда во главе страны стоит подполковник КГБ? Я не понимаю.
С моей точки зрения, лучше тут...
С моей нет. С моей нет.
Я могу описать приметы, по которым...
Потому что обком – это все-таки еще страшнее.
Нет, секундочку. Про обком я ничего не говорю. Да? А и самый сильный довод, что ах ты не мать Тереза, так пошел ты вон, да?
Так не бывает.
Нет, но этим доводом можно послать всех. Почти любого.
Нет,
да?
Просто всех.
Ну, кроме матери Терезы самой.
Кроме матери Терезы.
А, значит, тем не менее, в эти самые лихие 90-е, которые действительно были в том числе и лихие, тем не менее, мы, как общество, довольно сильно встряхнулись, да, 80-е, 90-е, грань,
ну,
да?
Извини, я тебя перебью. Ну, извини, дорогой. Ну, нельзя все время встряхиваться. Даже собака, когда выйдет из воды, она один раз встряхнется, и все.
Да, да,
встряхиваться все время нельзя, уже надо жить.
Ну, для того, чтобы жить, нужно было, чтобы не менялись правила. Для того, чтобы эта атмосфера вот свободы и ответственности, да, вот эта вот взаимосвязь, начала как-то налаживаться в мозгах не только у там меньшинства, но и помаленечку у большинства. Это такой...
Покой для этого нужен.
Это такая длительная довольно вещь, эволюционная.
Покой нужен.
Ну, что значит покой?
Покой, спокойствие, стабильность. Мне нравится это слово?
Нравится. Нравится, когда это не стабильность морга, а стабильность дерева, то нравится. Когда дерево стабильно растет, зеленеет, желтеет, то нравится. Когда это стабильность морга, не нравится. Так вот, с моей точки зрения, при том, что диагнозы совпадают, да, вот у нас,
да.
Да, вот не наши, что тоже возможно, а наши с тобой по поводу страны, тем не менее, у меня-то есть некоторое внутреннее объяснение всему этому. Это хамство возникло из нравственной самодостаточности, да, из того, что людям 10 лет объясняют, что они вообще самые лучшие и главные, Россия, встающая с колен, что люди 10 лет жили, ну, до кризиса, да, в работе не сильно лучше, да, начинали набирать вес, жирок, да, накапливать на халявной нефти, да, и самоощущение накапливали. Мы в 80-х, 90-х, начало, в нас была такая, ну, в меру здоровая ущербность. Мы понимали к концу советской власти...
Все, перебиваю.
Давай.
На словах «меру здоровой ущербности» перебиваю. В меру и даже не в меру, и вообще здоровой ущербности быть не может. Значит,
как?
Либо... Ну, так.
Ну, назови это критичность.
Нет.
Критичность.
Это не может продолжаться бесконечно. Значит, было совершенно понятно в 90-е, что либо мы проходим путь, который прошла Германия. Покаяние и отказ. Но этого не сделали.
Кто не сделал?
Борис Николаевич Ельцин.
Ну, Борис Николаевич не мог это сделать, он должен был
отпилить себе ногу. Он должен был это сделать.
Но...
Он должен был это сделать. Он отрекся от коммунистической партии. Его оттуда выперли, он отрекся. Все, слава богу. После этого запрет на занятие государственных должностей, ну и так далее.
Ну, ты перечисляешь какой-то марсианский идеальный вариант.
Нет, это не марсианский идеальный вариант. Это был единственно возможный разумный вариант. Этого не было сделано. Страна не покаялась, а ущербность была. Ущербность без покаяния, это знаешь что? Это знаешь что?
Тяжелый случай.
Это Веймарская Россия. И это было правильным диагнозом. Веймарская
Россия. Абсолютно правильный диагноз. Смотри.
Но Веймарская Россия чревата фашистской Россией.
Ну, что, собственно, в каком-то смысле мы и получаем.
Значит, нет. Потому что авторитаризм и фашизм – разные вещи.
Мы с тобой, вот я, в частности, разговариваю себе свободно. Да.
Сидим, разговариваем, как я тебе в прошлый раз сказал. Мы здесь с тобой сидим, разговариваем,
да,
а не в другом месте.
Но и не на, ни на каком канале телевидения заведь, да?
Ничего, здесь спокойно.
Нет, правильно. Значит, смотри, в чем сходимся, в чем нет. Сходимся в том, что ты говоришь, единственно возможный, уточню, желательный для тебя, и для меня. Но для этого главой государства должен был быть Сергей Адамович Ковалев, а не Борис Николаевич Ельцин.
Гавел.
Да, Гавел, да, должен был быть. Но это не... каким образом у нас мог стать человек адекватный Гавел?
Я же тебе еще раз говорю.
Никаким.
К счастью, для всех нас и для самого Бориса Николаевича его выперли из партии.
Так.
Он имел возможность тех, кого не выперли, выгнать из политической жизни, запретить, закрыть газеты. Он закрыл газеты и открыл. Он попер и разрешил. Он выпустил так называемых путчистов.
Да.
Он все сделал. Он все сделал для того, чтобы было что? Ущербность, потому что нищие, убогие стреляют в подъездах. Кошмар. Да, Замбия. Да? И при этом без покаяния, без обозначения, из-за чего все так? Что все так из-за коммунистов? Это не было обозначено. Вы чего хотите? В результате этого было два варианта. В 96-м году приходит Зюганов. Слава богу, что всеми подтасовками его не пустили. Я на этом стою. Я знаю нынешнее мнение левой интеллигенции. Лучше бы пришел Зюганов, он бы опозорился, все стало бы на место. Нет, слава богу, что его не пустили. Да, не пустили подтасовками. Надо было не пускать. Полиции просто. Значит, в 96-м году мог прийти
Зюганов. Что за государство должна была принадлежать-то полиция?
Ну, там государство, которое было.
Ну, Саша, это государство, которое не разделяет твоих и моих. Они у нас с тобой разные, но мы живем в государстве, которое в массе не разделяет ни твоих, ни моих убеждений.
Разделяло вот в чем. Ельцин Зюганова не хотел. Все. Значит, его правильно убрали, все хорошо. Но мог бы прийти он. Первый вариант. Второй вариант. Еще страшнее и не исключенный. Могли бы прийти жесткие националисты. Жесткие. Слава богу, ни того, ни другого не произошло. Что произошло? Произошло то, что произошло. Противно? Да, противно. Не самое страшное, на мой взгляд,
не самое страшное. Согласились, с этим согласились. Там такие, знаешь, как у Ежелеца, когда он достиг дна, снизу постучали, да?
Вот именно.
Ну, разумеется. И я при всей своей любви, так сказать, к Владимиру Владимировичу и команде, я прекрасно даю себе отчет, что могло быть, как в том анекдоте про оптимиста и пессимиста, могло быть гораздо-гораздо хуже.
Конечно.
Да? Значит, но... поскольку мы выбираем не между вариантом, который нам бы хотелось, да, и тем, который есть, а мы выбираем между тем, которые могли бы быть реально, да, вот по законам механики некоторой, то следует признать, что все-таки немцы, у немцев была возможность провести...
Это возможно, знаешь, что он дал, да? Они проиграли горячую войну, а мы холодную. У них стояли оккупационные армии, а у нас был только так называемый оккупационный режим Ельцина, который так называли коммунисты.
Банду Ельцина под суд, да-да-да.
Вот и все.
Помню.
Вот и все. А у них стояли оккупационные войска, была денацификация, был запрет на занятие государственных должностей.
Ты знаешь, помимо оккупационных войск были еще собственные там философы и собственная интеллигенция, которая что-то начала говорить, во-первых. Во-вторых,
Митенька, нет, ну, конечно, милый.
Я все это знаю.
Вот у нас в 96-м году были свободные выборы, да, которые, слава богу, подтасовали. Представь себе, в 49-м году, в 51-м году в Германии проходят свободные выборы. Кто бы на них победил? Борман.
Ну да, обновленный, перестройка.
Борман настоящий.
Я говорю, понимаешь? Но все. С идеей перестройки.
Значит, нельзя
с идеей
позволять.
Перестройки нацистского государства. Да? Немножечко, как ты говорилось, перегибы, культ личности.
Культ личности, да.
Отдельные ошибки.
Крупнейший государственный деятель Гитлер допустил отдельные ошибки. Даже нарушение надзаконности.
Да.
И все.
Да, его надо вынести из мавзолея.
Вот что было бы. Слава богу. Для них, слава богу, им повезло. Их вывели.
Саша, сейчас я заранее извиняюсь перед телезрителями.
Телезрителями?
Да, это оговорка по Фрейду. И я заранее извиняюсь перед радиослушателями и предупрежу, что то, что я скажу, будет шуткой, да? Шутка. Но тем не менее, значит,
ты
что...
главным там радиослушателем.
Да, главным, в том числе главным. Так что, значит, просто нам не повезло, и у нас не стояли оккупационные войска.
Нет, нам повезло. На самом деле, мир... Вот я глубокое убеждение свое высказываю сейчас. На самом деле мир должен нам, живущим в этой стране, русским людям, поклониться в ноги. Мы все сделали сами, без большой крови. Это знаешь, то, что мы сделали в 91-м году...
По сравнению с Югославией...
По сравнению с кем... По сравнению с Германией, которая устроила мировую войну... Мы все сделали сами и без большой крови. Мы убрали коммунистов.
Без большой крови, ты имеешь в виду, когда убирали?
И потом без такой большой крови. Без такой большой. Сами убрали этот кошмар, сами за него расплачиваемся по сей день, да, и мир почти не трогаем.
Ты знаешь, ты мне дал действительно некоторую новую точку отсчета. Я на это все гляжу каким-то оптимистическим взором.
Мы не трогаем мир. Ты посмотри, что устроили немцы, чтобы преодолеть вот кошмар нацизма, да? 12 лет ада для всего мира. Да? Мы разобрались со своими коммуняками сами. Тихо.
Ну, ты погоди еще.
Разобрались.
А что у нас сейчас как-то другие уже принципиально? Когда ты говоришь совок, это что?
Это в основном, вот ты знаешь, я вообще почти во всем не схожусь, с покойным Андреем Данисовичем Синявским.
Стилистически разногласен.
Но у меня, как и у него, с советской властью, с нынешней разногласия эстетические в основном. Эстетические. Витя, вот ты сейчас сюда добирался по пробкам.
Пешочком, можно
сказать. Пешочком. Но, Витя, прошло всего... 17 лет с тех пор, как мы жили в самой неавтомобилизированной стране мира. Мира. В Африке было больше машин. Ты чего? Ты очнись.
Нет.
Ты за колбасой когда в очереди стоял?
Ты знаешь, я вообще на сыр перешел.
Понимаешь? Ты очнись. Мне не нравится пошлость. Чудовищная пошлость, которая вот прет со всех сторон. Мужчина стойко неконтактный, понимаешь? Мне не нравится пошлость.
Пробило.
Но строит. У кого нет на коттедж, пристраивает крыльцо. Понимаешь? Ну, люди немножечко жрать начали. В этой стране жрать было нечего. Всегда
Да, всегда.
Только жрать появилось при проклятом Ельцине, я напомню, да? Не,
правильно.
Не при 140, не 70 долларов за баррель, не при 170.
Я согласен совершенно. При Ельцине появилось что
жрать. При проклятом
жрать.
Гайдаре появилось.
Минуточку. А при ком появилась эта власть? При нем же.
При нем, разумеется.
Все, все нам Борис Николаевич устроил.
Коготок увяз, все птички пропасть. Все. У нас уже финишный отрезок первого отрезка эфира. Марина Николаевна из Москвы, успеем поговорить.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел задать вопрос, но вначале я хотел бы сказать, что если бы вот это реванш ГКЧП путинский был бы сразу, вы, наверное, ни автомобили, ни колбаски тоже бы опять не увидели. И все без Ельцина. Это мы сами, оказывается, все сделали. Неужели вы думаете, без Ельцина мы бы ГКЧП уничтожили? Ну, а у меня такой вопрос. Сейчас была литературная премия Бунина. Присуждена Проханову и Пушкову.
Так, и чего?
Да. А вот как вы считаете, это как это?
Понятно, понятно. Два разных вопроса, да? Первый. Сами ли мы или все-таки Ельцину спасибо немножечко надо сказать?
Нет, Ельцину спасибо колоссальное. Спасибо колоссальное. Как раз за то, за что его принято проклинать. За так называемый расстрел так называемого парламента, то есть за подавление коммунистического мятежа, за фальсифицированные его командой выборы 96-го года, за то, что он окончательно изгнал из политической жизни коммунистов. В сущности, огромное спасибо. Кто же говорит нет? Но и за то, что мы ими сегодня, ему же спасибо. Что касается...
Да, да. Что касается, многожильный провод. Да,
что касается Бунинской премии, ну, как бы вам ответить попроще, да? Сумасшедшим не прикажешь. Значит, Проханов существует. Ну, нынешний жюри решил дать ему премию. Он существует. Это определенное явление, да?
Да, безусловно.
Пушков существует. Это определенное явление. Решили дать ему премию. Вы знаете, плюньте мне по радиоволнам в лицо, 3 года назад Бунинскую премию получил я.
Нет, вот все разные случаи с Пушковым.
Да, ну как, ну вот, вы понимаете, в нашей стране существует одновременно Проханов, я, Пушков, Шендерович. Ну, это жизнь.
Да.
Это жизнь?
Да.
Александр... Под стражу взять, что ли?
Нет, не будем брать никого под стражу. Александр Кабаков на волнах Радио Свободы. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вацлав Гавел проанализировал визит вице-президента Байдена в Европу.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник о том, где и какие следы оставляют российские капиталы.
Право автора.
Журналист Василий Авченко рассказал, как правый руль раскалывает Россию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Автомобиль Аушева был обстрелян неизвестными в воскресенье утром недалеко от столицы Кабардино-Балкарии, города Нальчик. Коллеги Аушева возлагают ответственность за его гибель на власти Ингушетии. В центре Москвы несколько десятков человек вышли в воскресенье на пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 25 октября исполнилось 6 лет со дня ареста Ходорковского. Число жертв 2 взрывов в Багдаде, по последним данным иракских властей, превысило 130, сотни людей ранены. Теракт стал самым кровавым в Багдаде в этом году. Министр внутренних дел Республики Тува генерал-майор Виктор Лесняк отстранен от должности. После того, как в субботу в Кызыле сотрудник республиканской милиции застрелил командира взвода ДПС, после чего покончил с собой. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в воскресенье впервые посетили ядерный объект в районе иранского города Кум. Финляндия до конца года, вероятно, даст разрешение на строительство газопровода «Северный поток» в своей экономической зоне, сообщил финский премьер Матти Ванханен по итогам переговоров с главой правительства России Владимиром Путиным в Петербурге. В Великобритании начинается повторное расследование теракта в небе над шотландским селением Локерби. В декабре 1988 года в результате взрыва авиалайнера Boeing 747 погибли 270 человек. Международный валютный фонд заявляет, что Украина должна наложить вето на принятое на прошлой неделе Верховной Радой решение об увеличении пенсий и зарплат работников бюджетной сферы. В Кабуле тысячи местных жителей вышли сегодня на акцию протеста. Они обвинили военнослужащих международных сил в осквернении Корана.
Все свободны на волнах Радио Свобода. В прямом эфире разговор с писателем Александром Кабаковым. Давно уже висит звонок, давайте послушаем. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, такое напоминание. Вы знаете, сейчас большинство народов, большинство нашего народа не только не до машин, но и не до колбаски. Дальше. Вы говорите, Ельцин погнал коммунистов. Подавляющее большинство этих бывших коммунистов сейчас прекрасно находится у власти, вы это прекрасно знаете, просто по-другому называется. И мне бы хотелось подключить к вашей дискуссии крупного немецкого философа Ясперса, который говорил, что, ссылаясь на исторические прецеденты, в которых он был специалист, что деспотические режимы изнутри не разрушаются, они разрушаются только снаружи. Спасибо.
Спасибо. Ну, я в значительной степени разделяю мнение нашего радиослушателя, кстати говоря, по поводу того, что, ну, собственно, тут я не думаю, что ты будешь спорить, что Московское Садовое кольцо, Бульварное кольцо и Россия – это немножко разные вещи, да, и по уровню благосостояния.
Спорить, что разные вещи не буду, а говорить, а согласиться с тем, что жизнь в провинции – чистый ад по сравнению с московской, не соглашусь. Я довольно много ездил в последние года три в провинции, там, в диапазоне от Калининграда, Кёнигсберга, до Архангельска, от Томска до Курска, да, ну, разные места, да. Примерно все то же самое. И строят вокруг городов народ. Это кто строит? Не народ? Вот радиослушатель вот говорит, что народу не до машин. Ну, как народу не до машин, если количество машин увеличилось в стране?
У этого самого народа, да?
Да. Нет, за 20 лет в 37 раз. Слушайте, это у кого машины? Не у народа?
Нет, разумеется, речь ведь не идет.
Колбаска недоступна. Но она в нашей стране всегда была недоступна. Она всегда была недоступна. Сейчас доступней. Я же не говорю доступно. Доступней. Доступней. Значит, я стою на своем. Духовно, эстетически и даже этически мне почти все не нравится. Материально, ребят, имейте совесть. Надо признать. Надо признать. Надо признать.
Мы живем в другом мире, конечно. Это...
Надо признать. Мы живем совершенно в другой стране. Стране, где всегда национальная еда, гречневая крупа, была дефицитом. Мы живем без дефицита, да, вот понятие дефицита исчезло, это что, мало, это было основополагающее понятие жизни.
Смотри, мы отсчитываем, как в советское время мы радовались нашему взлету по отношению к 13-му году, да, мы, то есть, взгляд...
Врали, по отношению к 13-му проваливались, это было вранье.
Ну да, но тем не менее, вот там по чугуну и стали, да?
По чугуну и стали,
да. Вырывались вперед на душу населения в стране, как пелось. Тем не менее, это взгляд от такой галимой, позорной нищеты советской, да?
90-й год.
Разумеется. Ну да, разумеется. Значит, прошло 20 лет, мы материально, разумеется, живем совершенно в другом мире. Эти механизмы запущены были. Даже если сказать Горбачевым, да, Робеньком.
Не Горбачев. 92-й год. Гайдар.
Нет,
отпуск цен.
Отпуск цен, разумеется. Всё. Ну, мы помним, что разрешение кооперативного движения уже стало заметно, да?
Заметно.
Уже изменился пейзаж, когда перестали винтить просто, да, за то, что человек что-то зарабатывает, это стало уже заметно.
Да.
Значит, вот, ну, самым смелым образом говоря, 24 века еще не прошло, да?
Ну, какой-то.
В этом смысле там серьезный прорыв. С другой стороны, политическая система и качество жизни связаны не впрямую, да, они как-то, какой-то сложный график зависимости. Тем не менее, вот деградация политическая – с моей, по моим наблюдениям и по моим ощущениям, она как на, через ход, да, отразится. Ну, как в шахматах, да, ослабление позиции кому-то видно, да, а человек, который хуже играет, видит это, когда это уже наступает.
Знаешь, видимо, это моя тупость. Я не понимаю, что такое политика. Я не понимаю, что такое политика.
Политика – это вот что. Это твой голос считается, или твой голос отдают правящей партии, независимо от того, как она называется?
Нет, это не политика, это мошенничество. Это называется мошенничество. Это другое дело. А вот я не понимаю, что такое политика, на мой взгляд, всякая политика, да, она должна быть связана с тем, что общество процветает и улучшается жизнь каждого члена этого общества. Вот это хорошая политика.
Это ты нарисовал какой-то такой...
Это хорошая политика. Плохая политика. Общество деградирует и ухудшается жизнь каждого члена этого общества. Это плохая политика. Есть еще политика, которая связана не с качеством жизни, а, собственно, с жизнью. Когда, например, определенную категорию ночью забирают и расстреливают. Это вот такая политика бывает, да? А бывает, когда этого нет. Тоже политика. Вот такую политику я понимаю. Все остальное меня не очень интересует.
Значит, если в этих совершенно справедливых...
Меня не очень интересует. Когда мне предлагают выбор между Грызловым, Зюгановым, Жириновским и Мироновым, вот это политика, что ли? Я не хочу такой политики. Меня эта политика не интересует.
Я хочу сказать, что само существование такого выбора – это результат политики. Само существование такого, именно такого выбора, а не другого, да?
Витя, не доставай меня, потому что я сейчас разозлюсь. Ну, хорошо, дополним эту кампанию Гарри Кимовичем Каспаровым. Все равно не пойду.
Нет, я тебя не призываю голосовать за Каспарова.
Все равно не пойду. Все равно набор такой, что он меня не интересует.
Секундочку, но значит, если есть политика, то и если ты не сумасшедший, а человек здравый, а стало быть, людей, придерживающихся твоей позиции, твоего взгляда, да, исчисляются такое количество людей, там, десятка миллионов,
да,
значит, пожалуйста, значит, это будет не Зюганов и не Каспаров, а кто-то, кто тебя устраивает.
Ты хочешь сказать, что мошенничество? Так я согласен.
Я говорю про то, что там, где существует политика как обратная связь, да, с мнением общества, вот тебя сегодня в политике не представляет никто.
Абсолютно.
Абсолютно никто.
Ну и, правда, никогда не представлял.
Скажи, пожалуйста, но ты, я подозреваю, что среди, при всей твоей уникальности, я подозреваю, что, я без иронии говорю, что среди 140 миллионов россиян, или что среди 108 миллионов, которые имеют право голосовать и быть избранными, да, избирать...
Мог бы найтись человек.
А может быть, даже, глядишь, и 20-30 фракций какая-то, да, которая представляла бы твои интересы. Что это за люди? Вот ты вот, если бы директором был я, вот 20
я понял, да,
которые это... представляют твой интерес, это кто?
Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, хороший вопрос.
Да.
Это хороший вопрос.
В целом.
Да, да, такие люди могли бы быть. Такие люди могли бы быть. Люди, которые хотели бы навсегда покончить с наследием коммунизма, которые вот его, этого наследия вот так, выше головы. Значит, это были бы люди, которые хотели бы гарантировать свободу и стабильность одновременно и знали бы, ну, имели бы хотя бы проект, как это сделать.
Ты, да, знаешь таких людей, у которых есть такие соображения?
Вот. И так далее, и так далее. Ну, дальше я могу. Но ты меня перебил правильно. Знаю ли я таких людей? Не знаю. Не знаю. Это результат политики, которая все выбила?
Думаю, что да.
Допускаю. Допускаю. Думаю, но. Да. Но. Но есть одно но.
Прости,
но я таких людей не знал и до этой политики.
Саша, ну, просто здравый смысл подсказывает, что, наверное, среди 100 миллионов человек, мы не в Андорре живем, да? Где все зависит от урожая этого года, да? Да, у нас 100 миллионов человек, которые имеют право быть избранными. Я, исходя из здравого смысла, думаю, что среди этих 100 миллионов человек...
Могли бы найтись.
Есть, да, наверняка есть люди, которые достаточно разбираются в экономике,
да,
при этом не воруют,
да,
и при этом с брезгливостью относятся ко всякому
насилию. Допускаю, только я их не знаю и раньше не знал.
Я знаю.
И при Ельцине не знал.
Я знаю.
И при Горбачеве не знал.
Я знаю и даже голосовал за таких.
Это за кого же?
Да, ну, например, за депутата Рыжова, допустим.
Рыжкова?
Нет, Рыжова.
Рыжова.
Рыжова. Юрий Алексеевич, это мы...
Юрий Алексеевич Рыжов?
Да.
Здрасте. Не знаю. Я... Да простит он мне, Юру Рыжова знаю очень хорошо.
Да.
Мы с ним познакомились еще до того, как он стал послом во Франции.
Да.
Уж там дружили.
Я просто хочу сказать, есть какое-то количество десятков людей, образованных, честных, Да?
И... Но Юра Рыжов, насколько я знаю, не составляет с собой никакой фракции.
Я... Да, правильно. Почему такие люди, Рыжов, запятая, там, да, еще да, некоторое количество да, людей, которые были во власти, ушли да, оттуда, ничего не своровав.
Да, 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 да.
И так далее. А почему эти люди не могут сейчас попасть никаким образом в политику? Это же противоестественный отбор. Нет. Это не потому, что...
Ты у меня хочешь спросить, нет, хорошо ли это? Ужасно. Нет,
секундочку, я просто обращаю твое внимание, что это не потому, что они не представляют большинства там, и никто за них не проголосует. Нет, отнюдь.
Ну и поэтому.
Нет, нет.
И поэтому.
Нет, я абсолютно убежден.
Не надо обольщаться, Витя, насчет большинства.
Еще бы, чтобы ты меня учишь не любить большинство.
Большинство проголосует не за Юрия Алексеевича Рыжова.
Секундочку, только в демократической стране, в том числе, учитываются интересы меньшинства. Большинство, может быть, не проголосует. Но то, что по моим дурацким, личным. Вот даже это, у меня нет никакой социологии, кроме ощущений. Вот я хожу по улицам, езжу по городам, да, в том числе довольно далеким российским городам. Я вижу, что везде, в зависимости от города, но уж 10-15%.
10-15%. Да какая-то, пусть 5.
Нет, секунду.
Все равно.
Но 10-15%, извини, это 10-15 миллионов. Да? Ну, это на дикое количество
андон. Не важно. Да, не это важно. Много народу.
Это много народу.
Да.
Да? Значит, таких же граждан России...
Ты что мне хочешь доказать?
Я хочу...
Что выборы мошеннические?
Я хочу сказать о том,
тут что... доказывать ничего не надо.
Я хочу только настоять на причинно-следственной связи между деградацией политической системы и деградацией качества жизни и уровня жизни, и безопасности жизни. Для меня эта связь очевидна.
Для меня не настолько очевидна. Для меня совершенно очевидно, что монолитность политического поля... Да, такая, как если бы его бетоном залили, да, она мошенническая абсолютно. Более того, об этом уже напрямую говорят первые люди власти. Это как такая странная ситуация.
Об этом уже говорят те, кто даже мошенничает.
Совершенно верно. То есть это какая-то странная ситуация. Вот. Это все так. Все так. И, как говорил поэт, и все же. Вот, понимаешь, я совсем согласен. Я не согласен только с тем, что этому есть альтернатива. В сущности, я хуже отношусь к действительности, чем ты. То есть ты считаешь, что эта действительность поправима. Я считаю, что эта действительность неизбежна.
Скажи, пожалуйста, а что отсутствие во власти и среди тех, кто принимает решения, Юрия Алексеевича Рыжова, да, и там двух-трех десятков таких, как он, такого уровня людей и такого уровня честности, что это вот так вот метафизически невозможно в России?
Боюсь, да. Вот тут ты уже совсем про серьезное заговорил, и я тебе серьезно отвечаю. Боюсь, что да. Боюсь, что это невозможно. Потому что если бы это было возможно, то так или иначе, в том или ином формате, как говорят,
так
да?
В том формате и было.
Но это бы было.
Но мы помним парламент, где таких людей было 1.5-2, 3,
видите,
4.
Я помню, как в этом парламенте этих людей гнобили, освистывали и изгоняли, и изгнали. И восстановился баланс между обществом и властью. Баланс восстановился. Не было баланса. Когда Сахарова сгоняли с трибуны, это было народное действие.
Не соглашусь.
Народное. К сожалению, именно так. И более того, я еще подумаю, насколько это народное действие было не, как сказать, неправомерно. Неправомерно, потому что он не был, как принято было говорить при советской власти, про депутатов, да, плоть от плоти народной, не был Андрей Дмитриевич Сахаров.
А Фиан тебе что, гора дерьма? А
нет.
Что, подожди, академики, профессора?
Нет.
Тихо. Наши все с тобой знакомые, да, мы сами, мы вообще не народ никаким
народ,
образом.
Народ.
А так
народ.
Чего тогда? Почему, если
есть,
Червонописский да, имеет право представлять какое-то количество людей, то подобных себе, почему я и ты не имеем права представлять, я вспомню Червонописского в связи с Сахаровым.
Правильно.
Кто помнит ту фамилию, да?
То почему... Только поэтому и запомнился.
Да. Это мелкий хам, который согнал... Затоптал Сахарова, да, и из жизни выгнал.
С одобрения Горбачёва.
Да, понятно, но и чем другим не запомнил.
Отвечаю тебе, имеем право, но, как было сказано в известном советском анекдоте, но не можешь. Понимаешь, право мы имеем, но народ не дает нам этим правом воспользоваться. Народ, я не верю, в конспирологические такие бредни, что это народом манипулируют. Народом особенно не поманипулируешь. Значит, немецкий народ хотел Гитлера, советский народ хотел Сталина, нынешний народ хочет ту власть, которую имеет.
Немецкий народ хотел Гитлера в 1933-м, а в 1943-м уже не хотел.
Не в 1943-м, в 1945-м, конечно. Ну, да, когда,
в 1944-м, когда начало падать на голову.
Когда под танками, тогда уже не
вот
хотел.
Уже не хотели.
Да. Тогда уже не хотел.
Значит, либо головой, либо через другое место.
Да, но дело в том,
что... Так же, как и мы хотели Сталина,
да,
а потом...
Да. А потом что? А потом ничего. А потом ничего.
На грани 80-х-90-х... Нет, на грани 80-х... На грани 80-х-90-х выяснилось, что мы не хотим советской власти.
Кто не хотел?
Нет, не Сахаров и Амальрик, а в 90-м, 91-м.
А 10 тысяч, 8 тысяч ставших вокруг Белого дома. Потом обнаружилось, что это 8 тысяч, а остальные 150 миллионов в 96-м году обнаружилось. В 96-м году, когда они проголосовали все единодушно за Зюганова.
Нет, по-разному голосовали. По-разному.
Ну, понятно, что Зюганов побеждал. Они проголосовали за него.
Я тебе хочу сказать, к нашему разговору, вот к обратной связи, не к тому, чтобы хвастаться, нечем тут хвастаться, но там, да, вот история с НТВ, да, может по-разному относиться, тем не менее, к, там, к олигархам и не к олигархам, но у меня дома лежит тетрадочка. Это... под Саратовом, да, то ли в Энгельсе, то ли где-то, собирали подписи в защиту свободного телевидения. Вот это реальный документ, понимаешь, в отличие от...
Я понимаю, да?
Это люди, это не академики, это не ФИАН, это не... Это самые, что есть, нормальные, обычные люди, у которых простроилась в голове связь, что свободное телевидение нужно им, а не Страсбургу, да, и Госдепартаменту США. Вот. И эти люди есть. Их...
Много.
Саша, миллионы.
Их много?
Их миллионы. Много. Да? И эти миллионы, на эти миллионы надежда больше, чем на движение наши.
На движение наши.
Нет, я в принципе говорю, да?
Фигня.
Да.
Не в наших дело. Не в наших дело, Витя. И ты это отлично понимаешь. Эти люди есть, но людей, которые составляют рейтинг 74 или там сколько, 84 или 94, неважно, очень много, да, их больше. Ничего да с
нет,
этим никаких, не поделаешь.
Нет, значит, никаких 74.
Ну, хорошо, ну, значит, Саша. 73.
Нет, Саша, замечательный довод. Подожди секунду. Если бы были проведены выборы, под выборами понимая не то, что сейчас все придут и проголосуют, а вот, так сказать, да, со свободным телевидением, с возможностью пропаганды, вот только тогда мы можем понять температуру. Мы сейчас не можем даже представить себе,
Витя,
что есть. Это все гадание на кофейне.
Еще раз говорю, я гораздо хуже отношусь к действительности, чем ты. Я глубоко убежден.
Я считаю, что она исправима, да.
Я глубоко убежден, что эта действительность неисправима без, пусть меня правильно поймут, без политического насилия. Народ, который прожил 75 лет при советской власти, это тот же самый народ, который живет сейчас, он не может сам себя, он попробовал в 91-м году сам себя вытащить за волосы, да, но не...
Гравитация оказалась сильнее.
Гравитация, в конце концов, болото засосало назад. Он вытащил, я говорю, без крови, без потрясений вроде бы серьезных мировых. Гравитация оказалась сильнее, и он опять стал погружаться туда, где ему свойственно пребывать. Нас скажи, никто не перевоспитал из коммунистической жизни. Никто. А сами, ну, вот как получается.
Саш, ну подожди. И мой любимый пример на основе собственной семьи, да? И я думаю, что ты такой же пример можешь привести, да? Там прадед бендюжник в местечке, там дед уже читал, да? У отца уже библиотека, а моя
сколько
дочь...
лет?
А моя дочь знает 3 языка.
Лет сколько?
Деду?
Прошло.
Прошло за сотню.
Вот и подождем.
Секундочку. Но это означает, что никакой метафизики нету.
Нет.
А есть эволюция.
Эволюция. Так правильно.
Секундочку.
И я знать за нее.
Правильно.
Я за нее.
Значит,
ну, 100 лет.
Ну, а нельзя, мы сейчас там
торгуем,
как в Госплане на поставке.
Нельзя
здесь побыстрее.
Товарищ, нельзя.
Магомед из Москвы. Надень наушники.
Да-да.
И слушай Магомеда из Москвы. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, Виктор, Вот комментарии и два вопроса. Значит, вот что думает Александр, и вы тоже хотелось бы, Виктор Анатольевич, ваш услышать комментарий на предмет следующего. Вот сегодня убили Макшерипа Аушева, убили Магомеда Евлоева, вот Наталья Истемирова, Зарема Сайдулаева, Анна Политковская. Вот почему именно людей и правозащитной направленности идут убийства? Это первый вопрос. На ваш взгляд, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. И второй вопрос. Вот кто, зачем и для чего, я уже задавал, Виктор, как-то этот вопрос гостю одному из гостей, мешает легализации публичных домов?
Большой диапазон.
Это гениально.
Ты понял насчет народа? Все?
Это гениально.
Ты все понял насчет народа?
Нет, секундочку, подожди. Это просто народ. Живей всех живых.
Живей всех живых.
Нет, давай так.
Значит, легализация... публичные дома не легализованы в большинстве цивилизованных стран. В большинстве не легализованы. Легализованы в абсолютном меньшинстве. Почему мы должны присоединиться к этому меньшинству именно по части публичных домов, а, например, не по части разрешения курить марихуану, как в Голландии, или еще по части какого-нибудь излишества, не понимаю.
Например, свободной прессы.
Да.
Такого излишества, да? Уж если ходить налево, то в смысле идеологично.
А то, что творится на Кавказе, вот опять... к моей мысли, да, если, извини, я сразу стал говорить, опять к моей мысли. Ну вот что с этим делать? Ведь там...
Хочешь, отвечу?
Ведь там никого не убивали.
Хочешь, отвечу, что да. с этим делать?
Никого
с этим
не
делать
убивали?
Вот что, поймать убийцу, выяснить заказчика.
Так не будет.
Нет, секундочку, так будет, как только они перестанут иметь отношение
нет,
к власти.
Нет,
ну, Саша,
нет,
страна, не где убийцы... перестают, не имеют это власти, их быстро находят.
Видите, ну при чем страны? Ты знаешь какую-нибудь страну, часть которой компактно населена народом вроде вайнахов? Ты знаешь такую страну? Компактно.
Послушай.
Минуточку, компактно.
Нет, Саш, мне кажется, тут...
Если в Техасе...
Я, подожди секундочку, ты мне кажется, путаница.
Жил такой этнос?
Нет, мне кажется, тут есть некоторая путаница. В этом этносе, к этому этносу принадлежала и Истемирова.
Ну
да,
и что?
Отчасти,
ну
по крайней
что?
Мере,
но...
да? Но она не убивала, убивали ее.
И что?
Значит, к этому, да, и Евлоев, и Аушев принадлежат к этому же этносу. Но не они убивают, а их убивают. Стало быть, я тебе отвечаю, что делать? Поймать убийц. Поймать убийц, а не увозить с места преступления, да, как в Беслане, грузовиками вещдоки и закапывать, допустим. Да? Вот я тебе отвечаю, что делать? На этнос это никак не повлияет. То есть повлияет в том смысле, что будут меньше убивать.
Нет. Значит, я глубоко убежден, как в том, что, как и в том, что ничего нельзя сделать здесь, а нужно ждать.
А ждать чего?
Сто лет. Вот сто лет.
Нет, за сто лет перестреляют всех
точно так же
так
убежден,
по списку.
Точно так же убежден, что ничего нельзя сделать на Кавказе, и ждать нечего. Значит, убивают правозащитников. До этого убивали не только правозащитников, не до этого, а одновременно убивают не только правозащитников, убивают сторонников федералов, убивают противников федералов, значит, убивают правозащитников.
Ты правда не видишь закономерности?
Убивают правозащитников.
Ты не видишь закономерности
Я
с количеством
вижу.
Погибших журналистов-правозащитников при Путине?
Я...
Прости за прямой вопрос.
А что, до Путина на Кавказе не убивали?
Секундочку. Правозащитники и журналисты, мы сейчас говорим. На Кавказе убивали все, значит, во время войны, убивали с обоих сторон. Да, чудовищно. И,
да.
и мне не надо об этом рассказывать, я об этом публично говорил с 1994 года, да?
Да?
Значит, 15 лет назад. Тем не менее, тренд, как сейчас говорят, да?
Да.
Убийство журналистов и правозащитников – это тренд последнего десятилетия. И мне кажется, что оценка этого довольно очевидная, потому что правозащитники и журналисты – это такие нервы, это острие, да? Это люди, которые…
Думаю, что это… делает одна из сторон Кавказского конфликта, возможно, та, которую поддерживает федеральная власть, возможно, и не та. Не знаю. Я знаю, что это часть гигантского Кавказского конфликта, и я глубоко убежден.
А нельзя ли подробнее? Ну, например, Истемирова. Это убили противники Кадырова или сторонники?
Может, сторонники. Может, противник? Не знаю, не беру судить.
Я знаю. Знаешь, почему я знаю? Потому что ее похищали среди бела дня, это видели десятки людей.
Вероятно, возможно, сторонники. Возможно, сторонники.
Есть здравый смысл, приверженцем которого ты являешься. Я поэтому оперирую...
Возможно, еще раз говорю, возможно, сторонники. Но это часть кавказского конфликта. Убивают правозащитников в рамках Кавказской войны.
Убивают правозащитников в рамках убийства, значит...
Кавказской войны.
В рамках убийства противников действующей власти.
Да, а если этой действующей власти там не будет, да, или когда ее не было, то было известно, что...
Было по-разному.
Было нет, по-разному не было.
Нет, по-разному
было. Было все время одно и то же.
Нет.
Шла
нет,
кровавая
нет,
бойня.
Нет, между Басаевым и Аушевым, там, между Зязиковым и Аушевым, Басаевым и Аушевым, Басаевым и Масхадовым, да. Есть разница некоторая, да? Есть разница.
Да,
есть. Она довольно существенно отражается на количестве трупов.
Ну, вот по мне, да, существенно отразилась на количестве трупов эта разница, потому что с некоторых пор там уже нету трупов, просто вот российских солдатиков. Вот. И при всем моем отвращении к тому, что там происходит.
Во-первых, они есть. Дня не проходят, чтобы кого-нибудь не взорвали на Кавказе.
Не надо. Не 99-й год.
Масштабы другие.
Не 99-й год.
Ну да, нет.
Кого-нибудь не взорвали? Кого? Милиционеров местных. Спецназовцев местных. Кавказская война стала внутренней войной.
Саша,
это единственный способ.
Мы живем в Российской Федерации или мы живем в. Или мы этносами считаем? Неплохой вопрос.
Хороший вопрос. По политкорректности ударил.
Да, отчасти.
Значит, отвечаю тебе.
Особенно нам
мы живем в Российской Федерации, которая дичайшим образом, как ни одно государство в мире цивилизованное, разделено на этнические анклавы. Так не бывает. Так не бывает, если бы американцы всех своих латиносов свезли в один штат, и этот штат и назывался бы такой латиноамериканский штат, да, я бы посмотрел, чтобы там было. Ох, я бы посмотрел. Мы живем в чудовищном государстве, национальное устройство которого придумано Иосифом Виссарионовичем Сталиным по поручению Ленина, и мы это хлебаем.
Ой, Саша, опять нам не хватило с твоего времени прилюдно поговорить. Это был писатель Александр Кабаков, просто время заканчивается, правда.
Наше время.
Общее. Эфира. Спасибо, Александр. После выпуска новостей программа «Общественное мнение». Проблема ксенофобии в российском обществе. Вот тебе. Видишь, не подгадывали. Почему столь широко распространена? Какова государственная политика в этом вопросе? Зачем нужен массовому сознанию образ врага? Ерунда просто. Совершенно необходимая
вещь. Видимо, они решат это.
В гостях у «Радио Свобода» социолог Алексей Левинсон и доктор политических наук Эмиль Паин, ведущая программы Вероника Баде. А это был я, Виктор Шендерович, мой сегодняшний гость Александр Кабаков. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней
основе. Уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.